чтобы вы могли обрести покой. За эти годы для меня было привилегией встретить так много людей со всего мира. Некоторые просто приезжают в Гданьск на выходные и находят Церковь Евангелия, присоединяясь к нам. Может быть, кто-то из вас сегодня относится к таким людям. Но это замечательно — встречать новых людей и слышать их истории. Однажды в самом начале существования Церкви Евангелия был один посетитель по имени Ян из Нидерландов. Ян был хорошим парнем и совсем новым в христианской вере. Он стал верующим на христианском фестивале. Тот, кто говорил со сцены, сказал: «Приходи и следуй за Иисусом, и все твои проблемы исчезнут». У Яна в то время было много проблем, поэтому он поспешил к сцене. Он очень хотел поверить и надеялся, что его проблемы уйдут. Так он начал верить в Иисуса, и поначалу он был очень воодушевлен. Но спустя время эти проблемы не исчезли. На самом деле, они только усугубились. Его жена оставила его. У него появились проблемы на работе.
И когда я встретился с ним, он действительно переживал трудные времена.
Он сказал: «Клинт, я думал, что когда начну следовать за Иисусом, все мои проблемы исчезнут. Что происходит?» Возможно, вы можете понять его вопрос. Вы начали следовать за Иисусом с мыслью, что все ваши проблемы исчезнут, но некоторые из этих проблем остались. Возможно, некоторые из них даже усугубились. Но правда ли то, что сказал тот проповедник на фестивале? Обещал ли нам Иисус, что если вы будете следовать за Ним, все ваши проблемы уйдут? Вот над чем я хочу, чтобы мы поразмышляли этим утром. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте со мной конец 16 главы Евангелия от Иоанна. Последние несколько недель мы рассматривали то, что называется беседой в горнице в Евангелии от Иоанна. Это целый ряд наставлений, которые Иисус дал ученикам во время Тайной вечери, накануне своего распятия. Мы начали с 13 главы и сегодня утром завершим здесь учение Иисуса.
Прошлый раз мы рассматривали начало 16 главы. Иисус учил учеников с помощью метафор и иносказаний. Теперь Он будет говорить с ними прямо.
25. Я говорил вам это иносказательно, но наступает время, когда уже не буду говорить вам иносказательно, но прямо возвещу вам об Отце.
26. В тот день вы будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас.
27. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога.
28. Я исшел от Отца и пришел в мир,
и снова оставляю мир и иду к Отцу.
Здесь Иисус говорит прямо.
Он говорит, что Бог Отец послал Его в мир.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Иисус пришел и собирался взойти на крест, чтобы быть распятым.
Не за свои грехи, потому что у Него не было грехов, а за наши грехи.
Он умрет и будет погребен.
Но через три дня Он воскреснет.
А между Его воскресением и вознесением на небеса прошло около 40 дней.
И именно это время Иисус имеет в виду, когда Он будет открыто учить Своих учеников обо всем.
Были вещи, которые просто не имели бы для учеников большого смысла до тех пор, пока не произошли распятие и воскресение.
Итак, в течение тех 40 дней между воскресением и вознесением Иисус будет объяснять все Своим ученикам.
Мне очень нравится 28 стих, потому что он хорошо подытоживает то, что должно произойти. Иисус сказал: «Я пришел с небес на землю». И в конечном итоге «Я покину землю и вернусь на небо». Этот стих прекрасно отражен в хвалебной песне,
«Господь, я превозношу имя Твое. Спойте ее со мной».
Ты пришел с небес на землю, чтобы указать путь. С земли на крест, заплатить за мой долг. С креста во гроб, из гроба в небеса, Господь, я превозношу имя Твое.
Такая простая песня, но в ней так много богословия. Ты пришел с небес на землю. Воплощение. Иисус стал плотью и поселился среди нас. С земли на крест. Распятие. Из любви Он умер на кресте. Умилостивление. Заплатить за мой долг. На кресте Он заплатил долг за грех, который мы не могли оплатить. Воскресение. На третий день Он воскрес из мертвых, одержав победу над грехом и смертью раз и навсегда. Вознесение. Из гроба в небеса. Через 40 дней Иисус был вознесен к Богу Отцу на небе. И заканчивается все восхвалением. Господь, я превозношу имя Твое. Мы славим и поклоняемся Иисусу Христу, нашему Господу и Спасителю.
В этой простой песне на 4 аккорда, которую многие из вас пели в церковном лагере, когда были детьми, содержится Евангелие. Благая весть о том, что Иисус сделал в пространстве, времени и истории. Что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. И вы можете спастись по благодати через веру в Иисуса. Вы можете быть прощены. Вы можете родиться свыше. Вы можете стать новым человеком. Вам просто нужно покаяться и поверить.
Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Вот что такое Евангелие. Вот благая весть. Что вы с этим сделаете? Сегодня день спасения.
29. Его ученики сказали, «Вот теперь ты говоришь прямо и не используешь притчи». 30. Теперь мы знаем, что ты все знаешь, и нет нужды, чтобы кто-либо спрашивал тебя. Потому-то мы и веруем, что ты от Бога пришел.
Ученики как бы говорят, а, теперь мы понимаем, теперь до нас дошло. Теперь нам не нужно больше задавать тебе все эти вопросы. Можно почувствовать радость и воодушевление учеников. Но ученики все еще не до конца понимают, что вот-вот произойдет. И снова Иисус предупреждает их. 31. Иисус отвечает им, «Теперь ли вы веруете?» 32. «Вот наступает час, и настал уже, когда вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною». Помните, это происходит за мгновение до того, как власти придут арестовать Иисуса. И Иисус говорит им, что когда они придут за Ним, ученики разбегутся, ученики оставят Его. Пастыря поразят, и овцы рассеются. Они действительно оставят Иисуса одного. Но Иисус говорит им, что Он никогда не бывает один, Отец с Ним.
33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир». Я говорил, что стих 28 наполнен глубоким учением, но и стих 33 также богат содержанием. В этом стихе так много говорится о том, как относиться к трудностям этого мира, но также и о нашей способности преодолевать эти трудности благодаря миру, который дарует Иисус Христос. Вспомните, в 14 главе Евангелия от Иоанна Иисус сказал: «Мир оставляю вам». «Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». Иисус дает нам сверхъестественный мир в нем. Это не тот мир, который может дать этот мир. В этом мире можно купить многое, но нельзя купить мир. Мир не может дать вам того духовного мира, который дает Иисус. Это божественный мир. Это мир, который помогает проходить через жизненные битвы. Филиппийцам, глава 4. Сказано, что этот мир от Иисуса превосходит всякое понимание. Другими словами, это мир, который не поддается объяснению с позиции этого мира.
Это мир,
который пребывает даже в трудностях жизни, даже во время бурь этой жизни, даже среди проблем этой жизни. Иисус никогда не говорил, что все ваши проблемы исчезнут. В стихе 33 он говорит наоборот. В этом мире будут проблемы, будут испытания, будет трудно, но как верующие мы можем иметь мир, зная, что Иисус Христос победил мир.
Тот, кто выступал на сцене в тот день, никогда не должен был говорить: «Приди к Иисусу, и все твои проблемы исчезнут». Он должен был сказать: «Приди к Иисусу, и явится его мир». Это значит, ты можешь иметь мир, когда теряешь работу. Ты можешь иметь мир, когда лежишь на больничной койке. Ты можешь иметь мир, когда коллеги насмехаются над тобой за твою веру. Ты можешь иметь мир, когда переживаешь трудности в браке. Ты можешь иметь мир, когда завалил экзамен. Ты можешь иметь мир, когда у тебя закончились деньги. Ты можешь иметь мир, когда твое будущее неопределенно. Почему? Потому что Иисус Христос победил мир. Он одержал победу над грехом и смертью раз и навсегда. У нас есть надежда в Нем, которая несокрушима и непреломима.
Однажды кто-то рассказал мне, что прежде чем посмотреть фильм, она заходит на Википедию и читает весь сюжет фильма, потому что не хочет испытывать стресс во время просмотра. Она считает, что если будет знать, чем закончится фильм, то начало и середина фильма не будут такими напряженными.
Я думаю, что это немного портит впечатление от фильма, но, видимо, так ей проще.
Но тот же принцип содержится и в этом 33 стихе. Мы можем иметь мир среди жизненных испытаний, потому что знаем, чем закончится эта история. Мир – это то, что дается нам во Христе, но также это то, в чем Бог нас возрастает. Это один из плодов Духа, перечисленных в 5 главе послания к Галатам. Поэтому, чем больше мы видим, как Бог являет себя в испытаниях жизни, тем больше растет наш мир.
Следование за Иисусом не означает, что все твои проблемы исчезнут. Мы призваны взять свой крест, как Он взял свой крест. Будут испытания, будут бури, но ты можешь иметь мир среди скорбей, ты можешь быть ободрен, ты можешь мужаться, ты можешь быть смелым и мужественным, потому что Иисус Христос победил мир.
Мы больше, чем победители, благодаря тому, кто возлюбил нас. 17 глава. Это молитва Иисуса. Это одно из самых, если не самое, сокровенных мест Писания во всей Библии. Это последняя молитва Иисуса с учениками, и Он открывает свое сердце Господу перед своими друзьями. Молитва состоит из трех частей. В стихах с 1 по 5 Иисус молится за себя. В стихах с 6 по 19 Он молится за апостолов, а в последних 6 стихах – за церковь и мир.
17.1. Сказав это, Иисус возвел очи свои к небу. Одно небольшое замечание, прежде чем мы прочитаем молитву Иисуса. Обратите внимание на его позу. Часто, когда мы молимся, мы закрываем глаза и опускаем голову. Иногда нам даже говорят склонить голову и закрыть глаза. Но Иисус здесь, в 17 главе Иоанна, как и в 11 главе, когда Он воскрешает Лазаря из мертвых, поднимает голову, и, похоже, Его глаза открыты. Это прямо противоположно тому, как нас часто учили молиться. Но разве есть что-то неправильное в том, чтобы закрывать глаза и склонять голову? Нет, конечно же. Закрывая глаза, мы можем оградить себя от отвлекающих факторов. Но вам не обязательно закрывать глаза или склонять голову. Если хотите, можете последовать примеру Иисуса: поднятая голова, открытые глаза. 17.1. Сказав это, Иисус возвел очи свои к небу и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, чтобы и Сын Твой прославил Тебя, два так, как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, Он даст жизнь вечную».
В
этих стихах Иисус молится за себя. В самом начале Евангелия от Иоанна, мать Иисуса, Мария, просит его что-то сделать, когда на свадьбе в Кане заканчивается вино. Но Иисус говорит ей: «Еще не пришел мой час». А здесь Иисус говорит: «Настал час, пришло время, прославь меня, как я прославляю тебя». Прославить – значит почтить или публично признать кого-то. Иисус просит Отца прославить Его, когда Он идет на крест, чтобы умереть за грехи мира. Конечно, эта молитва будет услышана, потому что Иисус действительно умрет на кресте, но воскреснет в славе. Говорится, что вечная жизнь доступна во Христе Иисусе. Что такое вечная жизнь? Рад, что ты спросил. 3. А вечная жизнь есть то, чтобы знали тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. 4. Я прославил тебя на земле, совершив дело, которое ты поручил мне исполнить. 5. И ныне прославь меня ты, Отче, у себя той славой, которую я имел у тебя прежде бытия мира.
Вечная жизнь, как ее определяет здесь Иисус, это не просто жизнь бесконечно долго, хотя это часть этого. Вечная жизнь, как ее определяет здесь Иисус, это не просто билет на небеса, хотя и это тоже часть этого. Вечная жизнь, по словам Иисуса, это знание Бога, это знание Иисуса Христа. Речь идет не просто о знании как таковом, хотя и это часть этого. Это знание, о котором говорит Иисус, это речь об интимных, близких отношениях с живым Богом. Есть разница между тем, чтобы знать о Иисусе и действительно знать Его. Каждый может знать факты и информацию о Иисусе. Каждый может обладать знаниями. Но нечто совсем иное – знать Его как Господа и Спасителя своей жизни, иметь с Ним отношения, следовать за Ним, позволяя Ему вести себя, ходить верой, а не видением. И первый шаг к отношениям с Иисусом – это вера в Него, вера в то, что Он действительно совершил то дело, которое Отец поручил Ему исполнить на кресте. И когда Иисус идет на крест, Он молится о том, чтобы Отец был прославлен в Нем.
6. Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое.
7. Теперь они знают, что все, что Ты дал мне, от Тебя.
8. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли их и воистину познали, что я вышел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Когда Иисус молится, ощущается завершенность. Он исполнил призвание, которое дал Ему Бог Отец. И Иисус говорит, что Он явил Себя народу Божьему. Иисус говорит, что передал слова, которые дал Ему Бог. Иисус пришел исполнить волю Бога Отца, и здесь Он может оглянуться назад и сказать, что выполнил это, что завершил путь, который Бог подготовил для Него.
Это напоминание для нас продолжать идти вперед. Искушение сдаться будет всегда. Жизнь трудна. На пути будут препятствия. Но как сладко будет в конце нашего времени на земле оглянуться назад и сказать, как апостол Павел: «Я подвязался добрым подвигом, течение совершил, веру сохранил». Продолжай идти. Продолжай исполнять призвание, которое Господь дал тебе в жизни.
9. Я молюсь о них. Я не о всем мире молюсь, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои.
10. И все мое – Твое, и Твое – мое, и я прославлен в них.
11. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду.
Отче Святый, соблюди их во имя Твое, которое Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы.
Иисус собирается идти на крест, но Он молится о Своих учениках, Своих друзьях.
Он оставляет их, но молится о том, чтобы они были едины, с тем единством, которое Иисус имел с Богом Отцом.
12. К когда я был с ними, я сохранял их во имя Твое, которое Ты дал мне.
Я охранял их, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание.
13. Теперь же я к Тебе иду, и о сих говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою, совершенную. На земле Иисус защищал своих учеников. Иуда, сын погибели, оставил Иисуса, но даже это произошло по Слову Божьему.
14. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира.
15. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от лукавого.
16. Они не от мира, как и я не от мира.
Мы уже говорили об этом напряжении в 15 главе.
Когда Иисус говорит «мир», Он имеет в виду не планету Земля. Он говорит об идеологии, которая противостоит Богу. Это любовь к духовной системе, враждебной Богу и Божьим вещам. Это люди, которые не верят в Бога, отвергают Бога, выступают против Бога. И мы можем найти ее влияние и последствия во всем. Поэтому, так же, как и учеников, Иисус спасает нас от сломленности этого мира. Но мы по-прежнему находимся в мире. Мы в мире, но не от мира. И мы здесь, в этом мире, потому что работа еще не окончена. Потерянным людям все еще нужно услышать добрую весть Евангелия.
17. Освети их истиной Твоей. Слово Твое есть истина.
18. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир.
19. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной.
Иисус просит Бога осветить своих учеников. Освящение – это процесс, в ходе которого мы все больше становимся похожими на Иисуса Христа. Это процесс, посредством которого мы становимся святыми, как Христос свят. Речь идет о нашем духовном росте, послушании Господу в нашей жизни и достижении зрелости. Как это происходит?
Иисус говорит, что это происходит через Слово Божье, через истину Божью.
Когда мы читаем и слушаем Слово Божье, Святой Дух указывает нам на то, в чем нам нужно возрастать, чтобы становиться больше похожими на Христа.
Одно из занятий, которые я терпеть не могу, это гладить свою одежду. Мне это совсем не нравится. Есть рубашки, которые я не надевал месяцами, только потому, что они помяты. А я не хочу их гладить. Но чтобы избавиться от складок, нужно их погладить.
Необходим нагрев, чтобы вода превратилась в пар.
А затем нужно приложить утюг и надавить на одежду, чтобы убрать складки.
Именно тепло и давление делают одежду гладкой.
Точно так же Бог убирает складки из вашей жизни через Слово Божье, прижимающиеся к вашей жизни с жаром или паром, если хотите, Святого Духа. Вот так Он освящает вас. Вот так Он делает вас святее. Поэтому, если вы не пребываете в Слове, если вы не пребываете в истине, если ничто не оказывает давления на вашу жизнь, как складки вашей жизни могут исчезнуть? Никак. Они просто остаются на месте, как те рубашки, которые я не надевал месяцами.
В лагере прославления Кристал учила детей простой песне, которая также верна и для нас сегодня.
Читай Библию, молись каждый день, молись каждый день, молись каждый день.
Читай Библию, молись каждый день, если хочешь расти.
Если хочешь расти, если хочешь расти, аллилуйя.
Читай Библию, молись каждый день, если хочешь расти.
Мы растем, слушая Слово Божье и применяя его в своей жизни.
Освящайся в истине. Его Слово есть истина.
В 17 главе Иоанна Иисус молился не только за своих учеников, но и за тебя.
20. Я прошу не только за них, но и за тех, кто поверит в меня по слову их.
21. Чтобы все они были одно, как ты, Отче, во мне и я в тебе.
Чтобы и они были в нас, да уверует мир, что ты послал меня.
22. Я передал им славу, которую ты дал мне, чтобы они были одно, так и мы одно.
23. Я в них и ты во мне.
да будут совершены воедино, чтобы познал мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня».
В чем же основная молитва Иисуса к Отцу о нас? Молился ли Он о том, чтобы Бог дал нам новое красивое здание для встреч? Молился ли Иисус, чтобы у нас было сильное детское или молодежное служение?
Все это замечательно, но это не было главной заботой Иисуса, когда Он молился за нас. Главная молитва Иисуса о нас была о том, чтобы мы были едины, чтобы мы были в единстве, чтобы мы были вместе.
Есть такая сила и могущество, когда народ Божий собирается вместе во имя Иисуса. Когда мы все вместе здесь, поклоняемся и провозглашаем Божью благость, это сильно. И в то же время, церкви очень уязвимы. Как некоторые из вас знают, не так уж много нужно, чтобы церковь разделилась или раскололась. Церкви могут легко стать разделенными. Я уверен, что некоторые из вас переживали это в своей жизни. Это невероятно печально и болезненно.
Вот почему это была главная забота Иисуса, когда Он молился за нас. Будьте едины, будьте вместе. Есть разрушители единства и строители единства.
Разрушители единства – это то, что разрушает единство церкви.
Такие вещи, как сплетни, гордость, эгоизм, неразрешенные конфликты, отсутствие прощения, грубость друг другу, ложь, я мог бы продолжать и продолжать. Это разрушители единства. Эти вещи разрушают наше единство. Но строители единства, то, что укрепляет единство нашей церкви, это такие вещи, как смирение, общение, служение, разрешение конфликтов здоровым образом, молитва, прощение, я мог бы продолжать и продолжать. Это строители единства.
Вы разрушитель единства или строитель единства?
Иисус молился о том, чтобы вы были строителем единства, чтобы мы были едины. Последние стихи.
24. Отец, желаю, чтобы и те, которых ты дал мне, были со мною там, где я, чтобы видели славу мою, которую ты дал мне, потому что ты возлюбил меня прежде основания мира.
25. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я тебя познал, и сии познали, что ты послал меня.
26. Я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них.
Как Иисус относится к вам? Мы знаем из Библии все основные истины, что Он любит вас, что Он с вами, что Он за вас. Давайте на мгновение отложим все это в сторону. В 24 стихе говорится о желании Иисуса по отношению к вам. Он говорит, что желает, хочет, страстно стремится к тому, чтобы вы были с Ним, чтобы видели Его славу. Разве это не удивительно? Только подумайте об этом. Он просто хочет быть с вами. Да, именно с вами, со всеми вашими проблемами, со всеми изъянами, со всеми несовершенствами.
В самой интимной молитве Иисуса, которую мы можем услышать, Он говорит Отцу, что не может дождаться, когда вы будете с Ним. Он хочет вас.
Вы знаете это о Иисусе? Верите ли вы Ему, когда Он говорит это? Возможно, вы чувствуете себя обузой для людей в этом мире. Возможно, вам кажется, что вы постоянно мешаете другим. Но для Христа вы не обуза. Он хочет проводить время с вами. Он хочет вас.
Мы не только жаждем быть с Ним лицом к лицу однажды, но и Он жаждет этого дня. Чтобы вы были там, где Он. Чтобы видеть Его славу. Да, мы знаем, что должны желать Бога. Но понимаете ли вы, что Бог тоже желает вас? Подумайте об этом на этой неделе. В молитве Иисуса мы видим многое, что было у Него на сердце. Слава Божья! Чтобы мы были освящены в истине Божьей. Чтобы мы были едины. Это были вещи, которые были на сердце Иисуса. Поэтому это должно быть и на нашем сердце.
После того, как Иисус произнес эту молитву, все, о чем Он говорил, исполнилось. Иуда предал Его, Его арестовали, Его судили и приговорили к смерти.
Ученики разбежались, его распяли, его похоронили. Но через 3 дня он воскрес. В течение 40 дней, как и говорил Иисус, он ясно учил учеников истинам Божьим. Затем он вознесся на небо и воссел одесную Бога Отца.
Другими словами, Иисус говорил правду. Все, что он сказал, должно было произойти, произошло. И поэтому, когда Иисус говорит вам, что вы можете иметь мир даже в бурях жизни, он говорит вам истину. Вопрос не в том, есть ли у вас мир. Иисус пообещал нам, что в нем мы имеем мир. Мир уже есть. Вопрос в том, опираетесь ли вы на этот мир в бурях этой жизни. Искушение всегда будет паниковать, но паника ни к чему не приводит. Паника только ухудшает ситуацию, но мир поможет вам пройти через все. Иисус сказал своим ученикам, что он сказал им все это в прощальной беседе, прежде чем покинуть их, чтобы у них был мир. И этот же мир он дарит вам. Опираетесь ли вы на этот мир?